Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с известными музыкантами и композиторами. Анна, чему будет посвящена наша сегодняшняя программа?
Здравствуйте, Константин. Вы знаете, сегодня я хочу поговорить о своем глубоко, горячо любимом музыканте, композиторе. Для меня он единственный русский композитор практически, после него Стравинский. Не то, что я не люблю Глинку, Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова, они тоже есть, они тоже прекрасны. Но, наверное, самый отчаянно бесстрашный и смелый, и самый вот действительно по-русски звучащий, с этим люди обычно не спорят, это, конечно, Модест Петрович Мусоргский. Буду говорить я о Борисе Годунове. Тема, казалось бы, избитая, потому что многие музыковеды вдоль и поперек эту оперу перевернули, каждый такт пересмотрели, каждую четверть перенюхали, но я, может быть, хочу повернуть вот это рассуждение с другой стороны. И натолкнуло меня на мысль поговорить снова о Мусоргском, снова о Борисе Годунове, хотя год юбилейный уже прошел, мы вложились в него в музноте чем могли. У нас было несколько концертов прямо полномасштабных, посвященных Модесту Петровичу с участием нашего замечательного певца Кирилла Попова, с участием пианиста Александра Лудкова, ну и других артистов. Совсем недавно я участвовала по приглашению муниципального объединения библиотек в таком проекте, как «Сокровищница слова». У них запланировано 12 книг, 12 бесед, 12 встреч. И мне посчастливилось попасть на серединную встречу, и презентовалась очень интересная книга Василия Евгеньевича Валериуса «Александр Пушкин. Годунов». 21 страница иллюстрированного текста, то есть текст-иллюстрация. Вы эту книгу пока не встретите на книжных полках, поэтому я ее немножко опишу и рекомендую всем, кто будет слушать этот эфир, зайти на страничку ВКонтакте муниципального объединения библиотека, посмотреть немножко, там эти фотографии есть. Книга уникальна чем? Мы же как привыкли, текст и иллюстрация, которая объясняет текст. Здесь ничего подобного. Валериус представляет нам, так скажем, свои фантазии на тему Бориса Годунова, и это какие-то сюрреалистические сны. Очень интересно, что вот эта сцена, которую он каждый раз рисует заново, это действительно такой сюрреализм, там кресты, там какие-то зеленые свечения. На этой сцене только один раз появляются люди, то есть она все время пустая. Вот, почему это и как это, каждый решает за себя. Конечно, Валерио свою концепцию выдвигает, но каждый в силу своего бэкграунда может решить, почему художник-иллюстратор сделал именно так. Вот на этой серединной встрече было еще два спикера. Помимо меня, они тоже говорили о Борисе Годунове. Оба специалиста, кандидаты, значит, искусствоведения. Одна из них говорила о первоначальном замысле Пушкина, о том, что изначально замысел был комедия, и говорила о тех, так скажем, расхождениях, даже смысловых в тексте, которые потом были убраны в последней редакции, получается, уже в третьей. А также было очень интересно послушать другого искусствоведа, которая говорила о графическом решении Бориса Годунова вот прям с самого начала, со второй редакции, которая вышла в 1870-х годах Мусоргского, там, где Шишков, художник, делал вот эти большие декорации, состоящие из 16 живописных полотен, которые, ну, просто вешались, так скажем, на задник и менялись в течение оперы. 16 полотен. Это достаточно, ну, и дорого, и долго, как вы сами понимаете. И говорила вплоть до современных интерпретаций Бориса Годунова. Мы даже посмотрели, как Борис Годунов ставится в Бурятии, например. Ну, там такой фантазийный восточный элемент и в костюмах, и в декорациях. Ну, почему бы нет? Говорила также о нашумевшей очень постановке, которую я, к сожалению, не смогла выдержать. Ну, или, к счастью, я не знаю. Я не сторонник этого преобразования. искусства, о постановке, которая была несколько лет назад в нашей Урал-опера-балет, когда все начиналось, Борис Годунов начинался с того, что все чинили канализацию, а потом, значит, оказалось, что вот эти бояре, это члены Думы, значит, они депутаты и так далее, то есть было перенесено в наше время. Вот, я досмотрела такое первое действие и, собственно, оставила театр. Для меня все-таки опера существует в историческом контексте. И я не сторонник мнения, суждений отдельных искусствоведов, музыковедов, которые считают, что опера или какое-то другое сценическое действие должно идти в ногу со временем. Это возможно делать в ногу со временем, если оставляешь те же самые смысловые акценты. Об этом нам говорил московский театровед Александр Матусевич, когда он приезжал в ноябре к нам на Биеннале. И я с этим очень согласна. То есть, если акценты не смещены, ну, значит, это возможно вариант. Если смысловые акценты поменялись, то это уже гораздо более губительно для произведения.
Анна, я полностью поддерживаю и согласен и с вашим мнением, и с мнением искусствоведа, потому что это действительно, наверное, только должно быть вот так. В историческом контексте оно и звучит по-другому, и воспринимается совершенно, конечно, вот в том смысле, который автор задумывал.
Да, конечно, потому что, ну, почему-то Мусоргский не стал переодевать Бориса Годунова в современные ему костюмы, он как раз заглянул. Он говорит, что мое настоящее в прошлом. Вот, поэтому он правильно делал, он шел как бы назад и из этого вытаскивал проблемы нынешнего времени. Поэтому ничего нет ретроградного и архаичного, если на сцене появится Борис Годунов в тех же самых одеждах, ну, в которых он и должен быть, шапка Мономаха и так далее. Но речь не об этом. Когда я слушала двух предыдущих спикеров, смотрела на людей, которые пришли, очень порадовалась потоку людей, было примерно 40 человек, хотя лето, отличная погода, но вот собралось много людей, была молодежь, вот, то есть люди и среднего возраста, и более молодые, это было так приятно, никто не ушел, все прям сидели, слушали, и я подумала, что надо как-то окунуть их понимание, ну, я понимала, что наверняка не все знакомы прям глубоко с жанром оперы, им надо дать понять вот этот контраст, почему Борис Годунов так сильно поразил, впечатлил и получил отторжение в XIX веке, почему его далеко не все поняли, и почему в ежегоднике императорских театров, в Мариинском театре, он очень редко появлялся. Да и сейчас, я боюсь сказать, сколько лет уже прошло, а мы не имеем на нашей сцене Бориса Годунова. Так почему же? Я начала как бы с истории оперы вообще. Я говорила, и сейчас вам тоже представлю эту оперу, и, возможно, мы один фрагментик просто для, или парочку, послушаем для сравнения. Итак.
Ах ты, Господи, старче честные, дура я так! жена, мир дому твоему.
Опера, то есть драма пермузыка, появилась прямо в самом конце 16 века. Первые образцы, найденные 1598 год, сделали это ребята из флорентийской камераты, которым не хватало увеселений. Само слово «опера» появилось где-то в середине 18 века. И к этому моменту, середины 18 века, а до этого она так и называлась драма пермузыка, то есть драма с музыкой, опера стала уже концертом в костюмах. То есть сюжет распадался, было очень много пышных декораций, костюмов, пели кастраты, но опера теряла сюжет. То есть просто это был набор выступлений ярких певцов. Вот. А потом пришел Кристофель Либальд Глюк, слава тебе Господи, и Георг Фридель Гендель, которые начали это безобразие все исправлять. И опера стала возвращать то первоначальное, что утратило, сюжет, содержание, главенство сюжета над музыкальными красотами иногда. Что представляла себя опера в России, когда она вообще появилась? То есть давайте вспомним, 1598 год, первые образцы подобные. Ну, которые сохранились в нотах. Может быть, еще было раньше, но в нотах сохранилось вот это. В России опера появилась только в 1755 году, благодаря тому, что Елизавета Петровна, дочь великого нашего Петра I, очень любила развлекаться. Кто-то это осуждает, кто-то нет, но вот благодаря ей опера появилась у нас на русской сцене. Но, опять же, какая? Конечно, итальянская. 1755 год, Франческо Арая, постановка оперы «Цефалы Прокрис» на античный сюжет. Русская опера, но русский сюжет очень тяжело пробивала себе дорогу. Это считалось плебейским. То есть я не беру скоморошей всякие театры и потешные театры. Это все было, конечно, но я говорю об опере. Опера на русский сюжет стала появляться лишь в конце XVIII века. Вроде «Мельник, колдун, обманщик и сват, ямщики на подставе», но это было как-то несерьезно. К этому относились просто как вставным, так скажем, небольшим операм. Настоящий прорыв и бум сделал Алексей Николаевич Верстовский своей «Аскольдовой могилы» в 1835 году. Это была серьезная опера с потугами на французскую романтическую оперу, но на русский сюжет, на русском языке, на большой сцене поставленная. Ура! Но недолго он ликовал. В 1936-м, буквально через год, даже меньше, его оперу совершенно феерически снес Иван Сусанин Глинки. Вот, то есть Верстовский недолго торжествовал. В 1942 году была поставлена Руслану Людмила, но она была настолько шикарна и настолько сложна, что общество было не готово к ней. И чаще всего на нее отправляли вместо гауптвахты военных, на ней скучали, зевали и сокращали. Вот так это было. И вот в таких условиях Модест Петрович Мусоргский, который уже брался за ряд сюжетов, да все их успешно побросал, он начинал «Саламбо» по Флоберу, он сделал половину «Женитьбы» по Гоголю, и вот он задумывает совершенно невероятную вещь – Борис Годунов. То есть, ну, понимаете, после «Руслана и Людмилы» вот такой вот скачок большой, да, между ними был Дорогомышский со своей замечательной «Русалкой» и «Каменным гостем», это настоящий прорыв в драматургии, то есть крестьян показывают уже не просто как общую массу, как в «Иване Сусанине», общая масса, которая поет что-то вроде оратории, поет фуги. Вот, то есть совершенно не русский дух там царит, но тем не менее. Дорогомышский впервые показывает крестьян такими, ну, более-менее такими, какие они есть. Попроще, без итальянского бельканта. Хотя тоже Наташа там виртуозно петь умеет. Ну вот, и в этих всех условиях Мусоргский решается на немыслимую задачу. Он решает прыгнуть на три головы выше, чем Дорогомышский. Уже к этому моменту он создает свой роман «Светик Савишна». Ну, не роман, песня, сценка. Уже он воспринимается обществом странно. Вроде талант, вроде гений, но как-то все странно. Знаете, после, я помню, «Чудное мгновение» слушать музыку о каком-то нищем юродиве, юродивом, который гонится за деревенской красавицей, ну, правда, очень странно. То есть я понимаю слушателей того времени, даже друзья не всегда понимали творческие замыслы Мусоргского, ну и некоторые откровенно считали его дураком. И вот Модест Петрович не просто вгрызается в этот очень сложный сюжет, не изучает историю. Ему идею подает Никольский, которого Модест Петрович в своих письмах называет «дружок дяденька». Так вот, этот самый Никольский подает идею и мотивирует Модеста Петровича начинать писать. Мусоргского окружает, так скажем, народовольческое движение. 61-й год, отмена крепостного права. Художники-передвижники, которые рисуют быт, как он есть, а ну, не как нам пытались показать это раньше. То есть это и тройка Перова, и чаепитие в Мытищах, и Репин со своими бурлаками. С Репиным Мусоргский переписывался долго и много, до самой смерти. Правда, никак не могу простить Репину последний портрет Модеста Петровича. Считаю, что вот этого делать не надо было, потому что этот ужасный портрет в интернете выдают самым первым. Как будто вот действительно Модест Петрович всю жизнь так и выглядел. Ну да ладно. И вот Модест Петрович Мусоргский в очень короткое время, меньше чем за год, с 68 по 69, создает первую редакцию оперы. Вот на этой встрече я показывала людям клавир целиком. Ну, клавир – это упрощенное изложение оперы, то есть прописываются не все инструменты, а только фортепиано и голоса. Вот, и одну часть партитуры, то есть они одинаковые по объему, там сколько, 200-300 страниц, где-то так. То есть партитуру, создать партитуру очень сложно и долго. И тем не менее она была создана. В этот мы можем читать в письмах, как Модест Петрович волновался, как он боялся, что дирекция Мариинского театра не примет эту оперу, она не приняла эту оперу. Не понравился, естественно, сюжет, смутное время, бунт и полное отсутствие женских персонажей. За эту оперу очень сильно стала воевать замечательная певица, которая в итоге сыграла Марину Мнишек и сыграла Шинкарку. Юлия Платонова. Она и еще ряд друзей убедили Модеста Петровича все-таки эти женские персонажи включить. Таким образом, появилась совершенно шикарная сцена в корчме, где вот эта Шинкарка, значит, является одним из действующих лиц. Таким образом, появилась Ксения, дочь Годунова. Таким образом, появилась, наконец, Марина Мнишек. Вот. И во второй редакции, в самом начале 70-х годов, эта опера была поставлена, но как она была встречена? Это сейчас мы говорим, что это шедевр, безусловный шедевр, жемчужина. На самом деле, такого принятия безусловного вот в то время не было. Модест Петрович получил гораздо больше оплюх, чем рукоплесканий. Его обвиняли в том, что он не знает гармонию, не знает оркестровку, все дико, варварски, что музыки у него там совсем нет, что у него там царит какой-то хаос, ну там другими словами это написано. На ура восприняли только ближайшие друзья Модеста Петровича и молодые студенты, которые видели в этом вообще революцию искусства. Мы можем видеть подтверждение намерений Мусоргского в его письмах. Он говорил, что «я разумею народ как единую могучую силу». Также он говорил, что мы должны, я сейчас не цитирую дословно, ну, как бы близко к тексту, мы должны, чтобы создать что-то новое, отречься вот от этих старых канонов и идти дальше, вот вразрез с правилом. И он говорил, что создавая речевую мелодию, я добрел до мелодии, творимой говором. Вот почему музыку Мусоргского, и это подтверждают исполнители, так неудобно петь. Потому что она разговорная, потому что она не ложится легко и свободно, как кантилена того же Глинки. Она как бы фиксирует, повторяет интонации каких-то людей, по которым вот по этой интонации можно определить даже их социальный статус. Вот, то есть это музыка, это речь глубоко психологична. Она передает также, так скажем, движение этих персонажей. То есть она настолько зрима и образна, что вот Модест Петрович уже тогда, ближе к концу XIX века, заложил в своей опере кинематографические принципы. Мы видим это и слышим в первой сцене, когда народ сначала стонет и плачет и просит Бориса на царство, потому что народ заставили, а потом начинает переговариваться, потому что не все понимают смысл, зачем их сюда согнали. Митюха, Митюх, чего орем? И отвечает другая группа народа: вон, а почем я знаю, царя на Руси хотим поставить. Вот если мы посмотрим на это глазами человека XIX века, это действительно неслыханная дерзость. Русский народ так никогда никто не представлял. То есть открывался занавес у того же Верстовского. Что мы видели? Сидит красивая Надежда, поет свою красивую музыку. Открывается занавес. Русалка Дергомырского. Что мы видим? Толстый мельник бронит свою дочь. Ну, красиво бронит. Что мы видим у Мусоргского? Занавес открывается почти сразу. Увертюры в привычном виде нет. И колено преклоненный, голодный народ воет, что вот надо царя Бориса на царство. Вот. То есть это был очень серьезный контраст, ну, вообще той картинки, которую предлагали российскому зрителю. Надо понимать, что в Мариинском театре, в Большом театре, кроме русских опер, продолжали идти французские и итальянские. То есть, ну, это был просто шок, это был нонсенс. Это было действительно тяжело воспринимать. И когда опера заканчивается бунтом, это очень опасно для власти. Поэтому, конечно, эта опера не часто появлялась. Но, тем не менее, Модест Петрович хоть и сильно переживал, что оперу пытались потом сократить, что мало было постановок, и в связи с этим совсем запил еще больше, чем прежде. Тем не менее, эта музыка, вот она не просто пережила свое время, мне кажется, ее еще будут и будут открывать. Что еще гениально в этой опере? Это то, что Мусоргский, следуя заветам Моцарта, ну, я не думаю, что он прямо на него ориентировался. Вообще, Моцарта он не очень любил. Он говорил, что у него бледная, невзрачная музыка. Ну, ладно, это его мнение. Он вообще всех не щадил со своим мнением. Так вот, он говорил, у Моцарта впервые он это сделал достаточно явно. Нет второстепенных персонажей. У Моцарта все персонажи имеют яркую музыку. Так вот, у Мусоргского любого персонажа, какого ни возьми, даже пьянчугу Мисаила, у него тоже есть что показать. Да, немножечко, да, в дуэте с Варламовым, но все равно есть концертный номер. А не все можно разделить в опере Мусоргского на концертные номера, потому что он идет сквозным развитием. Ну, это же жизненно. Он старался сделать так, чтобы это было вот прям как по жизни. Мы же не повторяем, как в арии одно и то же. Вот, и он старался делать сквозные сцены, большие монологи. Поэтому, если берут в концертный вариант, например, куски из Бориса Годунова, то это чаще всего достаточно большие сцены. Вот, в связи с разговором о Модесте Петровиче, о его Борисе Годунове, разбирать которую с музыкальной точки зрения я не берусь, потому что это не эфирное время. Хочу еще раз упомянуть совершенно замечательную постановку конца прошлого года, 2024-го, сделанную студенческим театром Уральской государственной консерватории. Постановку эту осуществил Павел Коблик. Он нашел непровокационные, но очень точные драматические решения и с троном, и с оком, и с народом. То есть вот это пример умного режиссера, который может сделать необходимые акценты и как бы чуть-чуть добавить современности, но настолько корректно, что мы просто видим как бы окно времен, которые соединяют вот это смутное время и наше время. Вот, поэтому я желаю вот этому режиссеру еще больших успехов. Недавно они поставили «Фауста». Я видела, но, к сожалению, не попала. И желаю Борису Годунову все-таки долгой театральной жизни, может быть, не частых постановок, но умных режиссеров и певцов, которые будут проживать вместе с гением Мусоргского и Пушкина вот эту историю, а не просто играть на сцене.
Анна, я благодарю вас за наш сегодняшний очень интересный рассказ.
Спасибо, Константин. До новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили творчеству Модеста Петровича Мусоргского. Оставайтесь с нами на наших волнах православного радиоканала «Воскресение». Да храни вас Господь!
Уф, тяжело. Дай дух переведу. Я чувствовал вся кровь, мне кинулось в лицо, и тяжко опускалось. О, совесть лютая, как страшно ты караешь.
Бедно единое, единое случайно завелося, душа сгорит, нальется сердце ядом, так тяжко, тяжко станет, что молотом стучит в ушах укором и проклятием, и душит что-то, душит, и голова кружится, глаза дитя окровавленные.
Вон там, что это? Там, в углу.
Колышется, растет, близится, дрожит и стонет.
Чур-чур! Меня! Меня, твой лиходей! Чур-чур, дитя! Меня!